Так вот, сказать, что вот вещи в прошлом или из прошлого вот так вот стареют, есть то же самое, что сказать, что мир может быть дан дважды. И сказать, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, не означает у Гераклита сказать, что этого быть не может. Мир не дается дважды и не пребывает таким образом, вот, старея, и человек в нем занимает вовсе не природное место, а историческое место. Ведь, представьте себе вот такой вот образ, особенно слово «река» подталкивает к этому образу. Мы обычно ведь человеческие действия понимаем по схеме выбора, который состоит в том, что мы участвуем, решаемся участвовать или не участвовать, в каком-то данном перед нами уже состоявшемся сплетении событий. Вот мы стоим перед рекой, и что мы выбираем? Бухнуться в нее или не бухнуться в нее? Начать плавать в ней. Гераклит, говоря, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, говорит вовсе не о том, что все течет и все меняется, а в том наглядном, натуральном смысле, как мы склонны себе это понимать. Он имеет в виду, что человек никогда не находится в такой ситуации, что ему нужно было бы так вот решать. Он стоит перед рекой и думает, войти в нее или не войти. Может не войти, а может войти. И что такое сцепление внешней обстоятельств? Ну, молекулы реки, вот там течет река, в ней водовороты, сцепление частиц воды, в которой мы будем участвовать. Гераклит говорит нечто иное. Он говорит, что мы уже давно в реке. Мы никогда не будем в нее так, чтобы нам, фактически второй раз, приходилось бы решать этот вопрос. Мы уже шевелим руками, мы уже делаем движение пловца. И то, что мы воспринимаем как ситуацию, в которой мы участвуем или не участвуем, есть уже ситуация, в которой мы участвовали, в этом смысле историческая ситуация. И в этом смысле выйти из нее, посмотреть на нее как со стороны, снова в нее войти, невозможно. И не только невозможно, а еще и просто этого такой ситуации, которую мы называем на нашем наглядном обыденном языке ситуацией выбора, ее не бывает. Мы уже в реке, и то, что мы называем рекой, есть то, в чем мы уже проучаствовали, и что мы сами во многом индуцировали, навели. И другая привязка к этой же мысли Гераклита состоит в том, что, или другая сторона этой же мысли Гераклита состоит в том, что обратно вернуться, то есть сделать вид, как если бы ничего не было, мы не можем. Иными словами, Гераклит таким вот рассуждением, которое он выражал, излагал всегда афористически, всегда специально сталкиваемыми семантическими слоями языка, неожиданным употреблением смыслов в их непривычном контексте, он фактически глубоко осознавал, что вот та сознательная жизнь, которую он называл пониманием, сознательная жизнь как часть бытия, имеющая ритмы и организованность, целостность и способы существования, отличные от раздрызга нашей обыденной жизни, в которой явления, события, акции меняются, рассеиваются, повторяются с тошнотворной тошнотворным автоматизмом и скукой. В отличие от этого, в сознательной жизни есть, именно Гераклит, именно это Гераклит выражает, есть необратимость. Пойдя в одном направлении, то есть, как я говорил вам в прошлый раз, вот как пошли, как сцепилось, вот это прежде всего интересует греков. Как пошли, как сцепилось. Вот вы уже в реке. И то, что мы рекой называем, которую мы якобы потом снова прыгаем, да нет, это не река, не нас, данные нам как какой-то внешний предмет, к которому мы можем присоединиться или не присоединиться. Так вот, как пошли, как сцепилось, назад, то есть к повторению мира, к удвоению его, или размножению мира и времен, хода нет. Я хочу вам сказать, что этот мотив неразмножаемости миров и времен, он чуть не патологической навязчивостью фигурирует и проходит нитью через всего Платона. Без восприятия вот этой вот устойчивой нити, почему-то красной называемой, может быть, по цвету крови, нельзя понять вот ни миф пещеры платоновский, ни платоновскую идею блага, ни миф, я вам рассказывал, по-моему, или может еще не рассказывал, расскажу, я уже не помню, миф Эра. Рассказывал ли вам или нет? Запутался, кому что я рассказывал. А? Нет, Эра. Миф пещеры, это о тенях, а есть еще миф Эра. Это государство, по-моему. Это вот воображаемое путешествие. А? Да. В тот мир Эра, человек по имени Эр, должен сказать армянин, который в бессознательном состоянии был подобран на поле битвы, принят за мертвого и оказался в том мире, где мог наблюдать сцену, данной умершим, возможности нового выбора. Он как бы заново варил решку, развивал жизнь, и люди, умершие, могли снова выбирать. Но смертному никогда не было дано подглядеть такую сцену, а так просто случилась такая накладка в божественной бухгалтерии жизни и смертей, что вот человек жив был просто без сознания, и придя в сознание, он вернулся в мир и смог вынести оттуда рассказ о том, что он видел. И видел он то, как мир, как люди выбирают. И да, вот интересно, снова проходит вот эта вот тема, фактически тема, обозначенная образом реки, той, в которую нельзя войти дважды. Вот тема у Платона наглядно на мифе иллюстрирует свою мысль о том, что умножать времена и миры нельзя. Там люди при выборе предполагают, что миры повторяются. Тиран думает, а это фактически повторяющийся мир, если вдуматься в это, в философских терминах, что возможность выбора для тирана означает, что он снова может жить ту же самую жизнь тирана, но не делая тех ошибок, которые он делал, будучи в первой жизни. То есть оставаться тираном, это и значит повторять жизнь. И делать ошибок, думать, что ты не сделаешь ошибок, это значит считать, что мир повторяется, можно в реку войти дважды. Ну, помните, как вам, по-моему, часть из вас иллюстрировала это вот рассуждение на современных вещах. Вот Гитлер получил весьма неприятные результаты из-за того, что, как потом говорили, или в то же время говорили, не доверял своим генералам, не слушался их советов. Ну, а платоновская, кстати, тема. Почему у тирана нет друзей, которым он может доверять? Почему он всех подозревает и ни на кого не полагается? Платон-то знает, что повторить ничего нельзя, что тиран не может не доверять. А тиран-то сам ведь думает, что вот, как я говорил вам в прошлый раз, или позапрошлый раз, или когда-то, что вот, тиран может рассуждать так, ну вот я неправильно сделал, что я не поверил Иванову. Надо было Иванову поверить. Вот в следующий раз в Аиде, на глазах у Эра, людям дам этот в следующий раз, якобы, в следующий раз я вот, нет, Иванову я не буду говорить. Только вот, как греки говорили, все на других смотришь, а в себя не заглядываешь. Вот в себя заглянуть и есть уникальный акт, акт признания только одного мира. Так же, как Эдип, пока у него были глаза, он ведь все на других сердился. И все приписывал чему? Ну, частным событиям, которые можно отменить. Следовательно, мир можно повторить. А в нрав свой, как выражался, выражается трагедией, не заглядывает. Так вот, с Гитлером, я говорил, вообще, больше умилительно читать эти книги замечательные, где все рассказано о том, что вот, если бы он повел бы генералу, там несколько дивизий, он двинул бы не в ту сторону, какую он двинул, а в другую, скажем, больше сосредоточил бы их в московском направлении. Или, войдя в Россию, он колхозы распустил бы, и тем самым завоевал себе бы какую-то массовую опору. А он этого не сделал. Но если бы ему предоставлена была бы возможность, он якобы это мог бы повторить и сделать. А в действительности нельзя. Нельзя в одну и ту же реку войти дважды, потому что река уже была. А река в данном случае это природа нацизма, который нельзя распустить колхозы, потому что колхозы для нацизма оказались идеальной формой всеобщего контроля над массами населения. И нацизм не может лишиться этого оружия. Ну, что мы имеем, когда нам философ говорит, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Лишь из какого-то, в каком-то другом пункте может создаться какое-то сцепление сил, то есть пошли, так сцепилось, и это сцепление сил может разложить предшествующее сцепление, то есть заново высвободить свободу проявления бытия. Или свободу сознательной жизни, что одно и то же. И вот та мудрость, которую оставил нам, одновременно зашифровав афоризмами, эфическими высказываниями Гераклит. Установив это, мы странную вещь, в общем-то, установили. Что вообще нет никакой проблемы в этом случае. В смысле различия между Парменидом и Гераклитом, нет никакой проблемы становления и бытия как отличных одно от другого, что якобы вот Парменид был за всеобщую универсальную устойчивость и неподвижность, называемую бытием, а Гераклит за всеобщую текучесть и изменчивость вещей. Ни тот, ни другой ничего этого не имели в виду, говорили совсем, совсем о другом. Но во всяком случае, вот в случае Гераклита мы имеем более четкое, ярче выраженное вот, историческое сознание в том смысле, в каком я говорил. В смысле истории как внутренней конструкции бытия, или внутренней машины бытия, а не как внешние истории, социальные, культурные и так далее, в которые люди участвовали бы так же, как они входили бы по своему решению и выбору, входили бы в реку. Конечно, многое в нашей жизни является такой внешней историей. Но философы, Гераклит, прежде всего, не об этом говорят. Речь идет о чем-то другом. Так вот, поэтому, что вот у Гераклита вот, живо вот эта сторона дела. Я ведь говорил вам, что Парменид учение о бытии создавал, то есть вырабатывал язык, на котором можно говорить о том, что уже стало и осуществилось в мысли и в жизни греческой. Это язык просто экспликации или способ говорения, экономный способ, теоретический способ говорения о том, что уже есть и что совершается как элемент сознательной жизни людей. Но Гераклит посмотрел на другую сторону этого дела, а именно, как становится бытие в существующем, или как случается в существующем бытие. Как вот он с большим драматизмом к этому отнесся, и поэтому гераклитовские тексты, они воспринимаются как сородственные текстам греческих трагедий. Там есть какая-то стилистическая близость. А греческая трагедия, вот, есть прежде всего вот эта вот драма истории. Не истории Греции, а истории вот в том смысле, в каком я пытался это пояснить на Гераклите. Вот драма вот этих вот завязок на прошлое и будущее, внутри которых, как кукушка из окошечка, может выскакивать и появляться человеческое существо. Но странно то, что вот эти вот, казалось бы, совершенно не строгие рассуждения, есть, взятый мной на пример Гераклита, есть одновременно и на другом поле, не в другом полюсе, а в другом департаменте греческой философии, рядом совершенно, в другом отсеке, есть вещи, излагаемые на совершенно абстрактном, логизированном языке. Я имею в виду, и этим я хочу завершить этот эпизод Парменид Гераклит, я имею в виду ученика Зенона, ученика Парменида, по преданию любимого ученика Парменида, Зенона с его опорой. Вот то, что я говорил о реке у Гераклита, которую нельзя войти дважды, это вот есть та идея, с которой столкнулись греки, с которой они отчаянно схватились в схватке титанов. И искры от этой схватки полетели, и в нашу голову залетели в виде сохранившихся текстов. Схватились они с непрерывностью. Или, как ученые выражаются, с проблемой континуума. И тут же, схватившись с нею, еще в другом отсеке, значит, стал отсек один Зенон, и тут же, схватившись с этой вот непрерывностью, в другом отсеке они дали нам атомистику. Значит, действительно схватка, значит, разыгрывается вот на острие соотношение между непрерывностью или континуумом и дискретностью, прерывностью. Значит, мы теперь прекрасно понимаем, даже до того, как я начал говорить вам о Зеноне, что бытие парменидовское и есть непрерывность, так же, как и гераклитовская река, в которую нельзя войти дважды. Значит, непрерывность чего? Непрерывность не смены вещей, а мы ее только что отменили. Мы сказали, что если бы вещи старые бы, то есть сменялись бы, пребывая вот таким вот натуральным образом и сменяясь, то вообще ничего не было бы, все они были бы мертвы. Непрерывность есть непрерывность внутри вот этого вот целого, которое предметно, наглядно ухватить нельзя. Мы не можем сказать, показать на него пальцем, вот оно, в отличие от других предметов ряда. Нет, бытие то, о чем мы, указывая на предметы, говорим, нет, не это, не этот предмет, не это, а, как я говорил в прошлый раз, условия всех, условия собрания или логоса. Логос есть собрание. И о Зеноне сказано, что, исходя из концепции неподвижного замкнутого бытия Парменида, Зенон сочинил свои апории, парадоксы, очень хитроумные сочинил, чтобы доказать, что движения нет, или оно невозможно, или оно немыслимо. Вот есть апория стрелы, например. Поскольку мы должны фиксировать, описывать движение стрелы, фиксировать ее в пространстве и времени, а если мы фиксируем точки пространства и времени, мы считаем, что предмет целиком занимает эту точку пространства и времени, следовательно, мы должны считать, что он не движется. Поскольку двигаться, это значит не быть целиком в точке пространства и времени. Или бегун на стадионе, он бежит. Для того, чтобы пробежать, скажем, расстояние до какой-то точки, он должен пробежать сначала половину этого расстояния. Но чтобы пробежать половину этого расстояния, он должен пробежать сначала половину этой половины. Чтобы пробежать половину этой половины, он должен пробежать половину этой половины. И так далее до бесконечности. И мы ставим, оставляем его на месте. Не может быть, не бежит, стоит на месте. Стрела не летит, стоит на месте. Или бегун у нас стоит. И лес спарит за черепахой, более медленным существом, самый быстрый из известных грекам существ, Ахиллес. Бежит быстрее всех, как молния. Чтобы догнать черепаху, он должен прийти в то место, где черепаха находилась. Пока он придет в то место, черепаха сдвинется на энное расстояние. Он снова должен прийти туда, куда сдвинулась черепаха. Но пока он туда придет, какой он был бы ни был быстрый, по определению черепаха сместится еще на какое-то расстояние. Он снова должен туда прийти, но пока он туда придет, черепаха снова сместится. И, естественно, никогда он ее не догонит. То есть момент, разделяющий Ахиллеса, Ахилла и черепаху будет бесконечно повторяться. И стоим на месте, не можем, не догоняем. Ну, если там есть еще движение навстречу на стадионе двух тел, дефилирующих на уровне третьего неподвижного, и оказывается, что нужно там единица равна двойке, потому что нам приходится считать, что пока тело сдвигается на 4 точки, в это же время другое тело с той же скоростью идущее сдвигается на 2 точки, они идут вот так вот, мимо третьего неподвижного, и значит, когда единица из 4 равна единице из 2. Невозможно. Опять невозможно. Беда в том, что очевидно, я про простую вещь хочу сказать, в данном случае через какую. Так называемых досократиков, а вот Парменид, Зенон, Гераклит, это все так называемые досократики. Ну, остались просто жалкие огрызки. Кстати, из восточной философии, которая считается для нас непонятной и незнакомой, сохранилось максимальное число текстов. А вот из греческой философии, самой нашей близкой, которую мы, казалось бы, знаем, из которой мы выросли, в действительности сохранилось очень немного. Вполне можно поэтому предположить, что так же, как многого не знаем, Демокрит, большинство текстов нету, громадное большинство текстов нету, Гераклит мало очень сохранилось. Мы можем предположить, что все-таки загадки Зенона могли То есть загадки, вернее, философия Зенона могла состоять вовсе не просто из этих загадок, что мы можем предположить, что, может быть, были и ответы. Более того, и предположив, что были ответы, мы вообще теряем интеллигибельность текста. Интеллигибельные тексты требуют от нас, тексты ставят нас перед лицом, перед проблемой понятности или интеллигибельности, так же, как и любые естественные явления. Ведь что такое теория в науке? Наука в теории – это просто, вот если я имею в виду явление А, Б, С, Д, то по ним, теории этих явлений мы называем такую идею и такую вот, совокупность понятий, которые сами по себе, не вводя по ходу дела никаких дополнительных предположений, одним ударом делают разношерстную совокупность фактов, понятной и допустимой по законам разума. Вот это может быть, это я понимаю. Тут какая-то совокупность фактов, которую какое-то понятие или какая-то идея делает понятными своей собственной связью, это понятие дает. По ходу дела, если мне указан этот факт, мне не нужно изобретать для этого факта какого-то еще одного факта, дополнительную гипотезу, специальную или минуту приспособленную, и так его тащить. Нет, он покрывается одним этим текстом. Точно так же текст. Так вот, если мы считаем, что Зенон доказывал, что движение невозможно, то мы теряем понимание Парменида. И мы не можем вместе объяснять все эти факты одной идеей, одним понятием. В действительности речь шла, конечно, о другом. И даже независимо от того, были ли действительно ответы в школе Зенона, были они записаны и лишь потерялись, даже независимо от этого, явно проблема была другая. Проблема, прежде всего, была та, о которой только что, то есть не совсем только что, энное число минут тому назад говорил. Это, конечно, проблема времени и дискретности нашего сознания в той мере, в какой в области бытия мы имеем, как раз в понятии бытия, имеем принцип понимания явлений мира, в том числе движения. Ну вот, рассудите сами. Что здесь происходит? Вспомним, как ни странно, более позднее, Декарта. Декарт говорит, ну, конечно же, мысли бывают у нас. Бывают мысли, ну, так же, как человек бежит. Так вот, возразили Зенону когда-то, Антисфен, по-моему, я забыл, как звали этого философа, который, выслушав апорию Зенона, доказывающую, что нет движения, встал перед тем, кого выслушал, и стал ходить, считая, что практическое осуществление действия лучшее доказательство, чем любые теоретические рассуждения. Ну и ясно, конечно, что этим он не опроверг. Якобы учитель вот того, кто это сделал, продемонстрировал ногами факт движения, побил вот этого демонстратора за то, что он неприличным образом на уровне интеллектуальной демонстрации внес туда совершенно элементы, не относящиеся к рассуждению. И то, что доказано рассуждением, должно быть опровергнуто только рассуждением. Так вот, Декарт тоже знает, что мысли, что тоже есть движение, существуют. Приходит в голову. Я напомню вам один эпизод, который, казалось бы, никакого отношения к Зенону не имеет, но просто дело в том, что при всем различии словесного материала, люди обсуждали одну и ту же проблему, и она действительно лежит в основах вообще нашего мышления и нашей философии. Я напомню вам один странный эпизод, который сейчас, вы могли почитать, это в таком хорошем и популярном изложении этого дела. Есть две книжки, вторая добавилась. Первая, которая раньше была давно уже, это автор англичан, Мур. Эта книга посвящена Нильсу Бору. И там рассказывают тот эпизод, о котором я хочу вам рассказать. И недавно вышедшая книга Данина, посвященная Нильсу Бору. Книжка, вышедшая, по-моему, в серии «Жизнь замечательных». В обеих этих рассказах есть рассказ об одном эпизоде, который действительно был существенным в жизни, в духовной жизни Нильса Бора. Эпизод чтения Бором книжки одного датского писателя Мюллера, которая книжка называлась «Приключения датского студента» или «Студиоза». И там забавно, я не знаю, сам книжки я не читал, поскольку она на недоступном мне языке, а знаю ее вот под этим вот двум пересказом, довольно подробно. И там студент, не знаю, ссылается ли он при этом на то, что это уже было у Декарта. Ну, на Декарта наверняка не ссылается, потому что это осталось скрытой и тайной стороной философии Декарта. Но ссылается ли он на Зенона и на Сократа, это я не знаю. Но во всяком случае студент на глазах читателя проигрывает одно из существенных опорий вообще всей идеи непрерывности. Он говорит так, со своим товарищем делится своей драмой, из-за которой он вообще утратил способность в последнее время не только что-либо писать, но и вообще мыслить. Он говорит ему: слушай, говорит, я запутался абсолютно и начисто запутался. Вдумайся такое. Вот что значит, что мы мыслим? Мыслим, это означает, что мы движемся в каком-то направлении, в каком-то предмете. Но если мы движемся в направлении какого-то предмета, это означает, что в каком-то виде мы знаем этот предмет или знаем это направление. Следовательно, говорит он, само любой акт мысли содержит в себе уже прошлую свершившуюся бесконечность, потому что, что значит, если я иду в каком-то направлении, я знаю предварительное направление, значит, я это могу разложить на бесконечные части, уже свершившиеся, и тем самым я не могу двигаться, мысли двигаться. Чтобы узнать что-то, я должен знать то, что я хочу узнать. Значит, уже все свершилось. И как можно вообще мыслить? Да и рассуждение говорит об этом, о том, что я говорю, само содержит в себе парадокс, потому что чтобы мыслить об этом парадоксе, чтобы открыть этот парадокс, нужно к нему двинуться. А раз двинулся, значит, уже в каком-то виде направление обозначено, и значит, уже свершились те бесконечные моменты жизни, которые можно суммировать. Суммируем, все, стоим на месте. На это ему коллега ему говорит: слушай, тоже я ничего не понимаю, ведь пока ты говоришь о том, что движение мысли невозможно, твоя там мысль движется и скачет во всех направлениях. Да, говорю, черт возьми, снова этот студиоз говорит, двинулся в прошлое, завершенная бесконечность, так, то есть каждая мысль в данный момент содержит в себе всю свершившуюся бесконечность прошлого, и вперед свершившееся и завершенное будущее. Но дело в том, что ведь этот парадокс, сейчас я пока не говорю о Зеноне, хотя перекидки на вот Ахилла и так далее вам совершенно очевидны, просто из текстуального, из материала, как я вам его излагаю. Но ведь парадокс существует этот и в сократовском выражении. Сократ уже никак не может быть приписан никакому Парменину и Зенону. Известно, что Сократ этими вещами никак не занимался, и вообще слово «бытие» у Сократа совершенно отсутствует, и тем более понятие прерывности какой-нибудь, к логике и математике Сократ не имел ни такого ровным счетом отношения. Но, тем не менее, этот же парадокс фактически есть и сократовский вариант. Он Сократ выражен проще и скромнее, но не с меньшей основательностью. Простые вещи. Что значит «мы знаем что-нибудь»? Вот мы узнаем что-то. То есть это движение. Вот я не знаю, я узнаю. Как Декарт показывал, это ведь во времени происходит. Хорошо, вот я, ну, допустим, я решаю задачку и раз, два, три, четыре, пять, шесть шагов решил. Но, говорит Сократ, ведь я должен решение узнать в качестве решения. Ну, вспомните то, что я вам говорил об уме, который есть параллельный или дополнительный состояние, феномен или элемент мышления. Еще узнать нужно. Узнавание силлогизма, то есть правильность силлогизма, не входит в содержание самого силлогизма. И в качестве содержания силлогизма и связи между шагами силлогизма не описывается. Значит, Сократ говорит, значит, если я узнаю решение в качестве решения или знание в качестве знания, значит, я уже его имел. Вот в сократовской форме этот парадокс. У Сократа этот парадокс стоял в связи с вещью, которую мы должны были уже в связи с Платоном рассмотреть, потому что там более развитое выражение ее, стоял в связи с теорией воспоминания, теорией припоминания, которую почему-то в каком-то смысле считается, что знание наше, как следы прошлых встреч души с Богом, хранится в нашей душе, и что в действительности мы ничего не узнаем нового, а лишь вспоминаем, то есть нечто всплывает из глубин нашей души, и у Платона, наряду с многими великолепными мифами, которым он косвенно и символически передает свою мысль, есть еще и миф, я говорю, миф из пещеры, миф Эра, а есть еще и миф мальчика-раба, и в воспоминании, где Сократ, где Платоном строится сцена, в которой, мифологическая сцена, в которой Сократ, беседуя с мальчиком, выуживает из глубины души мальчика, лежавшее там знание теоремы Пифагора. Но дело в том, что это уже, как ни странно, это уже ответ на парадокс. Странный очень ответ для нас, который не является ответом. Но мы попытаемся об этом ответе уже в связи с Платоном говорить, почему здесь вообще возникла идея прирожденности знаний, и в каком смысле прирожденности, и почему действительно новое знание есть не вновь чего-то узнавание, а воспоминание. Воспоминание чего? У Платона сказано не просто воспоминание каких-то фактов, и обстоятельств жизни, а воспоминания встреч души с Богом в прошлых ее блужданиях. А пока вернемся к Зенону. Я фактически пока лишь сказал, что вот есть парадокс. Во-вторых, он есть не у одного Зенона. Почему-то он есть какая-то повторяющаяся загадка и основание одновременно нашего мышления. Я приводил вам ее на примере вот этого вот датского студиоза. А ведь есть один интересный факт в биографии Бора. Собственно, потому в рассказе книжки, в общем, малоизвестного датского писателя сохранился, что в личной интеллектуальной биографии Бора эпизод этот принял чрезвычайные последствия. Он в каком-то смысле осмысление этого эпизода и этой проблемы легло вообще в основании самого интеллектуального облика и стиля Нильса Бора как физика, который, как известно, делал немаловажные открытия в 20 веке. Сама он из-за вот, обмысливания этого парадокса в одно время собирался заняться именно философией, а не физикой, написать трактат по эпистемологии, по теории познания, где вот как раз он хотел этот вот парадокс раскрутить, а потом воспоминания об этом парадоксе, печать, которая этим парадоксом была наложена на духовный облик Бора, сыграли свою роль в возникновении идеи дополнительности в физике, в квантовой механике 20 века. Значит, в действительности, поскольку в силу того, что все эти выражения какой-то вещи, которую я назвал парадоксом или опорой, схожи, даже просто по проигрываемому материалу. Датского студиоза также точно фигурируют слова «бесконечность», так же, как они фигурируют потом в пересказе Платоном, фактически Зеноновских Апорий, в знаменитом тексте, называемом «Парменид». Там перечисляемых гипотезах, которых можно вообще понятие бытия мыслить, там вот фигурирует вот эта идея разложения на бесконечное число частей, все более-более мелкого, такого, которое делает невозможным нашу способность помыслить то, о чем мы говорим. Значит, вернемся к этой идее непрерывности, как вот очертил ее кругами с разных сторон на материале из разных эпох. Вот Декарт, я вам говорил. Мы сейчас сделаем один шаг, вот, по которому я вел, следующий, что и в случае Зенона, и в случае Сократа, и в случае Декарта каждый раз фигурирует в контексте такого парадокса, фигурирует одна мысль. О том, что есть какая-то дополнительная другая сила, не входящая в содержание нашего мышления, не входящая в сочетание частей времени впереди нас или сзади нас, которая нас непрерывно воспроизводит и создает заново впереди нас самих. Какая-то другая сила. У Декарта она называется, чтобы вам завязались ассоциации, к которым мы должны будем вернуться, у Декарта она называется Богом. И греки исходили из того, что у них были